Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда» в пятницу 31 марта. Меня зовут Юрий Будкин, мы начинаем. Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ, рассказал «Известиям». Каждый четвертый житель Российской Федерации полагает, что Солнце вращается вокруг Земли. А несколько лет социологи задают гражданам России этот вопрос, и всякий раз значительная часть населения демонстрирует приверженность так называемому альтернативному взгляду на устройство мира. Социологический факт, говорит Федоров, по данным опросов ВЦИОМа, четверть россиян верит в то, что не Земля вращается вокруг Солнца, а Солнце вокруг Земли. Мы установили этот факт, перепроверили и снова подтвердили. А вот и все. Как жителей России характеризует вера в то, что Солнце вращается вокруг Земли? Об этом будем сегодня говорить. Леонид Кацис, филолог, историк культуры, профессор РГГУ. Леонид Федорович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Янис Юкша, адвокат и профессор. Янис Александрович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Прямой эфир 7373948, код города 495, смс-портал +7 925 48 94. Телеграмма «Говорит МСК-бот». Вот Алекс Туманов уже нам написал через телеграмму. Астрономию в школе-то отменили. Вот и результат, смотрите. Леонид Кацис, что вы думаете, как нас характеризует, что каждый четвертый из нас полагает, что Солнце вращается вокруг Земли?
Это сложный вопрос. Дело в том, что товарищ Федоров написал нам «верит». Если речь идет о религиозных людях, и вере это одно, полагают другое, знают третье. Я просто думаю, что
считает.
Ничего... Считает, да, главное, убрать слово «верит». Дело в том,
верит,
что...
верит, да, это в другом месте.
Ну, вот меня это и смутило, это разные вещи. Так вот, я бы хотел сказать, что ничего страшного в этом абсолютно нет, потому что так задавать вопрос просто нельзя, и я перед тем, как...
А как правильно задать этот вопрос?
По-разному. Мешает ли вам мнение, что не, и так
не, не,
далее?
Нет, подождите. То есть я социолог, я прихожу к вам, господин Кацис, я даже не знаю, как вас зовут, и я задаю вам вопрос. Значит, Солнце вращается вокруг Земли или Земля вращается вокруг Солнца? Вы выберете, вот и все.
Ну, я вам как физик-пенсионер скажу, когда-то у меня в юности такое было, скажу вам, что в этом ничего страшного нет, это просто выбор системы отсчета. Потому что физическое впечатление именно такое. Если вам нужно запускать космический корабль, то, безусловно... Это не та точка зрения.
Хорошо, тогда дальше. Следующим шагом, ведь, а тот же Алекс пишет, Туманов, то есть следующим шагом они начнут говорить, что Земля плоская, а потом пойдут слоны и кто там еще?
Ну, вообще говоря, прямая,
так, черепаха, пирожок с
прямая – это часть круга бесконечного радиуса.
Не, ну вы серьезно сейчас это говорите?
Нет, я говорю о том, что если бытовые представления никак не характеризуют состояние общества...
Его... Они в школе что, не учились с бытовыми представлениями?
Я вообще не знаю, что сейчас, честно говоря, происходит в школе. Будучи преподавателем вуза, я должен сказать гуманитарного, что меня изумляет длина фраз, которые произносят пришедшие студенты. Это говорит о том, что, видимо, что-то со школой.
То есть все-таки что-то со школой?
Конечно.
Ну, подождите, тогда по-другому спрошу. А вы уверены в том, что и 30 лет назад 25% полагали, что Солнце вокруг Земли?
Честно говоря, я не знаю. Дело в том, что, во-первых, нужно смотреть не на один вопрос. Как известно, все-таки в социологии надо задать там группу вопросов, а это немножко пропагандная такая штука. Что там спрашивали, что отвечали? Потому что если человека раздражает вопрос, кстати, в интернете сегодня я посмотрел перед уходом, очень многие раздражены и говорят, что если какой-то меня будет спрашивать так, я ему, конечно, отвечу плоско.
Да, действительно, сколько опрошенных похохмели на глупый вопрос, задают глупый ответ, пишет 592-й. Но это тогда другая история по поводу того, что мы думаем о социологах. А социологи вообще-то для того и есть, чтобы задавать нам разные вопросы. Янис Юкша, так что о нас говорит то, что каждый четвертый из нас полагает, что это Солнце вертится вокруг Земли?
Вы знаете, мне понравился тезис о хохме. Вы знаете, если говорить серьезно, я думаю, что, конечно, образовательный уровень нашего населения не настолько плох. Вообще, хочу сказать, что несмотря на то, что все сделали возможное для того, чтобы образовательный уровень, конечно, понизился относительно советских времен, кое наша образовательная система, я считаю, была лучшая в мире, просто не просто одна из лучших, а лучшая в мире. Но если, конечно, говорить серьезно, то, конечно, я думаю, все-таки в целом наше население гораздо лучше воспринимает себе мироустройство, нежели данная статистика.
Подождите, то есть вам, я попытаюсь перевести на русский язык,
если
то есть вы
полагаете,
языком, что они
многие
знают,
пошутили,
кто вокруг кого?
Многие пошутили,
всё-таки так.
Скажем так. Хотя, безусловно, уровень образовательный падает, причем существенно.
Уровень образовательный падает существенно. А что вы скажете, Леонид Кацев?
Это я в этом, собственно, и не сомневаюсь, но я хочу сказать...
А почему? Тогда объясните.
Ну, очень просто. Чрезмерное количество реформ школы – раз. Полная, как бы, коммерциализация телевидения и интернета – два. В то же время, в связи с огромным количеством каналов, есть прекрасные научные каналы, которые есть просто на коробках обычных, без там особых 200-300. Ну, даже да. В 90 коробочке уже достаточно есть. Можно и
National... Я только не могу понять, что такое коробочка 90.
Ну, 90 программ, 200 программ, 1200. Сколько
понятно.
В нее входит. Вот, то есть речь идет просто о том, что люди как воспринимают. Еще есть вариант для ответа на этот вопрос, а людям все равно. Потому что когда была пропаганда космоса, спутника, когда вам бесконечно показывали вид там этой круглой Земли, показывали, как движутся звезды, это один разговор. У вас 25 лет или 30 не работал в городе планетарий. Школьников просто не водили и не показывали. Поймите, что еще раз говорю, я не в шутку сказал, что неважно, как проводить систему отсчета. То есть для того, чтобы понять, как движутся планеты друг относительно друга, можно просто выбрать систему отсчета и все. Если вам нужно что-то практическое, то, простите, вам природа очень быстро ответит, кто вокруг кого.
Значит, не пропагандировали знания, закрыли планетарий.
Я не съёмся. Вы знаете, все гораздо сложнее. Я считаю, что это мировоззренческая проблема. Проблема обустройства, что ли, образовательного уровня, так сказать, наших детей, молодых людей. Этим прекратили заниматься, как занимались раньше. Во-первых, действительно, коммерция, коммерциализация этого процесса. Второе. Хочу сказать, что, тем не менее, вспомнить такую историю, что в разоренной войной страной, стране, после Великой Отечественной, она же Вторая мировая, люди, так сказать, которые пришли часто, их находили для работы в вузов, напоминаю, например, так сказать, доценты и профессорский состав получал громадные деньги относительно многих и многих, в том числе инженеров, инженерных кадров. Поэтому был резкий прорыв, рывок в науке, в образовательном уровне. Мы получили прорыв в космос и так далее, и тому подобное. Конечно, на сегодняшний день молодежь во многом предоставлена сама себе. Вот эти либеральные реформы объяснили людям, что на самом-то деле успех – это деньги. При этом можно быть просто полным и конченным идиотом. И это не важно совершенно.
А в советское время денег не было?
Вы знаете, их почти не было. Люди жили как-то без денег, обходились.
Смысле?
В этом смысле, да. И легко себя и прекрасно чувствовали без них, на самом деле. Были другие ценности, это правда. Деньги – это не так плохо. Я не хочу ругать деньги как, значит, так сказать, даже символ новой жизни. Я просто хочу сказать, что их засилие точек зрения, что это главное, вот что печалит.
Это адвокат и профессор Янис Юкша, филолог, историк культуры, профессор РГГУ Леонид Кацис. Тут Александр Фельдман, наш слушатель, пишет, чем более конспирологичным становится мышление населения, ну это же проблема последнего времени, нет, чем сильнее нагнетается внимание вокруг теории заговора, тем тверже становится почва и под концепцией плоской земли. Вам так не кажется?
Абсолютно нет. Во-первых, я не вижу какой-то особой концепции заговора. Конечно, некоторая закрытость власти порождает у народа какие-то догадки, но мы прекрасно знаем, что это ни к чему не ведет, потому что целая американская кремлинология просто рухнула на том, что произошло у нас. Поэтому нет, никакой особой концепции заговора нет, и мне, как специалисту по истории протоколов сионских мудрецов, даже смешно говорить о нагнетании. Это все какие-то общие слова. Если же говорить серьезно, то, что происходит в образовании в целом, вот наш переход на эту западную бакалаврско-магистерскую систему, это, конечно, катастрофа. Люди просто не знают, зачем они учатся первые 4 года, а за последующие 2 не могут научиться.
Мы какие-то не такие. Ну, нет. Там же эта система работает, а у нас
не
катастрофа.
Работает система.
Нет, сейчас, да. Секундочку. Страны начинают от нее пытаются избавиться. Кроме того, давайте не будем забывать, в тех странах серьезных есть всегда вузы, которые работают не по этой системе. Ну, это да. Для массового образования. У нас умудрились в главных университетах сделать систему массового образования тех стран, где это действует. Если вам нужен международный диплом, и вы хотите поступать на физику, предположим, магистратуру в Гарвард или Принстон, то, вы знаете, вы будете знать, как называется та планета или та звезда, которая вокруг чего крутится. А вот, честное слово, тот, кто просто там моет пивные кружки или что-то продает в киоске, меня не очень волнует, знает ли он это. А статистика это стирает.
Слушайте, вот тут, кстати, об этом тоже пишет Ник Журавлев. Я не знаю, что вы скажете. Пишет, а многим ведь людям вуз не нужен, людям нужны ПТУ.
Вы знаете, не просто этим людям не нужен вуз. Часто во многих странах не нужны люди, которые закончили вуз. И самое главное, что они могут закончить вуз, но главное, чтобы они не имели соответствующих знаний. Не дай бог. Невозможно же управлять обществом, которое повально грамотно умеет думать. Это же опасное явление, думающее общество. Кстати, хочу сказать, что поэтому-то и образовательная система в основном во всем мире в свое время сошла на нет. То есть кто-то пытается своих детей передать для образования в Европу, в Америку. Они несчастные люди. Они даже не догадываются, что там нет никакого образования. Вот были названы уважаемые университеты, и, пожалуй, наверное, все. Ну, еще, может быть, туда добавить один другой. Все реально. А все остальное – это рейтинги. Это способ выжимания денег из несчастных, которые даже не догадываются, что их детей ничему не собираются учить.
Погодите, да. Просто в некоторых странах, в принципе, есть развитие.
Вы знаете, когда компания Microsoft, уважаемая компания, пыталась сделать то, что она сделала, в общем-то, очень серьезно, то, что программное обеспечение и так далее, она искала себе программистов, в том числе нашла в нашей стране. После этого были
еще
китайцы,
в Индии нашли китайцев. Да.
Но вы знаете, сейчас так случилось, что благодаря определенным реформам в нашей стране кончились эти образованные люди. И самое интересное, что они имеют тенденцию заканчиваться и в Китае, и в Индии. И весь мир стоит перед тем, что образованные...
Это проблема интернета или чего?
Это проблема человечества на сегодняшний день. А интернет, он не дает знаний, он дает информацию.
Дима пишет,
информация и знания – это две большие разницы.
Нет, ну когда у вас есть возможность припасть к источнику информации, зачем нужны знания? В любой момент можно проверить.
Да, можно включить навигатор и доехать, но это не значит, что вы будете знать Москву.
Дима спрашивает, то есть недумающее общество везде получается теперь?
Да, мы, по крайней мере, на пути к этому, и я хочу сказать, что как раз, если такой апологетом вот этого недумающего общества сегодня, конечно, я считаю, являются именно продвинутые, так называемые, и развитые западные страны.
Скажите, но это как-то связано с тем, что, как пишет 709-й, мол, идиотами легче управлять?
Ну, в том числе и поэтому. А потом это дорого.
Это не дорого. Сами люди отказываются от знаний?
Ну, люди отказываются от знаний, потому что туловище удобно, а зачем что-то делать? Созданы условия, когда главное, чтобы было хорошо туловищу, общество потребления, и все будет в порядке.
Значит, это был Янис Юкша, Леонид Кацис. А вы что думаете по поводу заявления Димы, что получается, что недумающее общество везде?
Я думаю, что, во-первых, как какой-то советский писатель Гранин, что ли, говорил, дураков всегда большинство, это закон природы, из этого просто надо исходить.
И это правда так,
абсолютно,
с вашей точки зрения?
А вот как учить элиту, как учить не элиту, а движущую часть общества, как делать так, чтобы сохранялись конструкторские кадры, исследовательские кадры, не в смысле борьбы за импортозамещение, а в смысле того, что это тоже культурный уровень. Мы говорим о культуре как о чем-то вот, там только литературном там, и так далее. Да ничего подобного. Есть вот просто культура мышления. Вот у меня есть там, например, один очень известный, крайне продвинутый московский вуз, Высшая школа экономики, с которой они сотрудничают, даже если она указана в соорганизаторах конференции. Вот они продвигают именно это. В основном на экспорт, письменные работы, быстро, по западным моделям, для западных грантов. И вот в нашей области я бы хотел знать, вот они собрали огромное количество крупных ученых, серьезных, совершенно не пустое место. Что они за это время произвели? Мы не видим их продукта, потому что он весь или на Запад или ради реализации...
Извините, вот пожалуйста, можно я вас перебью? Да, они произвели деньги.
Это я не сомневаюсь.
Так вот, а для этого они и затачивались на все это. Ведь задача не стояла продвигать науку, создать думающий коллектив. Все, как говорил небезызвестный Задорнов, все ради бабла.
Но мы ведь не обсуждаем конкретное учебное заведение, мы обсуждаем систему
они
образования в целом.
Они идеологи этого образования.
Так точно, соглашусь.
Да. Здесь даже спорить не о чем.
На Западе жесткое разделение на элитарное образование и ликбез для толпы, пишет 692-й. Это действительно так?
Абсолютно так. Все те вузы, в которые идут люди после вот этой уважаемой, названной нами конторы и после всяких IB, International Бакалавриат и так далее, это очень среднего уровня университеты. А в большие вы никогда просто так не попадете. Вот там реально есть образование, там все есть. И плюс те страны очень сильно работают за счет первого-второго поколения прибывающих иммигрантов, которые рвут когти.
Значит, наша система сейчас работает так же, как работает мировая система образования.
Но нам надо создавать свою систему, чтобы в ведущих вузах страны...
Или возвращаться к старой
системе.
Возвращаться, слово хорошее.
Я не знаю, возвращаться, все-таки время прошло. Я имею в виду, есть международные гранты, есть международный научный рынок, чего раньше не было. Есть всегда возможность уехать, вернуться, работать в зарубежных проектах. Поэтому вернуться не удастся. Но когда в ведущем вузом страны, то есть там МГУ, РГГУ, там даже той же вышки, предположим, и так далее, дают нагрузку профессора голосовых 900 часов в год, и от нас еще требует научную работу, статьи на иностранных языках и вхождение в международные базы данных. Ну, простите, здесь о чем-то надо уже думать. Когда людям дают такие бюджеты вузов, что если увеличение зарплаты теперь для научных сотрудников вузов, они равны профессорским, ну, тогда им дают 0,2-0,3 ставки, потому что нет бюджета на это. Вот куда он девается, вопрос серьезный.
И все-таки про нашу систему, к которой то ли возвращаться надо, то ли не нужно. Юрий пишет, наши выпускники до сих пор уезжают на Запад и прекрасно там устраиваются.
Вы знаете, это именно так и есть, к сожалению. По поводу возвращаться, конечно, это нелинейные возвращения.
У нас какая-то непонятная история. Только мы сказали, что вот все упало вообще в самый низ, и тут же говорим, да нет, вообще, в принципе, уезжают и находят место.
Ну, подождите. Во-первых, не упало, это не то, что как бы кривая, которая пошла вниз. Она, это... такое плавное опускание каким-то непонятным совершенно уровнем другим. К сожалению, глубокому, те люди, которые действительно умели учить в свое время, мало того, что обладали знаниями, они стареют, они становятся пожилыми, они уходят, они устают, попросту говоря. Новые появляются люди, среди них есть, конечно, грамотные, но они уже, психология другая. Они все время думают о том, о чем здесь говорили, о деньгах, у них в глазах нули, может быть, и они думают совсем о других вещах, и они начинают уезжать. Не все.
Они уезжают не ради денег, они уезжают ради того, чтобы заниматься наукой,
нет? Вы знаете, это не так. На сегодняшний день, к счастью, созданы во многом условия действительно для того, чтобы всерьез можно было заняться наукой и у нас в стране. Но, тем не менее, все-таки финансирование не такое, какое хотелось бы, хотя многие хотят работать в своей стране. Я, кстати, вы знаете, могу привести пример. А почему он затронул уважаемую американскую компанию? У меня в свое время был очень близкий друг, который закончил...
Вы имеете в виду Microsoft?
Да, который закончил МИФИ. И вот он был первой волны, тот, которого сманили, причем у них были разные подразделения, он уехал в Австралию. И на сегодняшний день, представляете, он женился, там у него дети. Я знаю от его совсем пожилых как бы родственников, что он хотел бы вернуться, но не пущают как бы грехи уже, понимаете? И вот он уже другой гражданин другой страны. А на самом деле-то они не брали, извините меня, из вузов непонятно каких. Они брали МИФИ, МФТИ, сманивали, я имею в виду, МГУшных ребят.
Ну, было бы странно, если бы они...
Да, конечно. Поэтому взяли лучших из лучших, и эти люди как раз и совершили прорыв во многом, который и мы, и человечество пользуется.
По поводу того, что уезжают люди не за деньгами, а за знанием и развитием, или наоборот, здесь теперь тоже так можно делать. Что скажете вы, Леонид Кацис?
Знаете, это серьезный разговор. Дело в том, что давайте мы зададим себе вопрос, что такое пенсия американского профессора. Это его обычная зарплата, пенсии там просто не бывает. Он перестает читать лекции и имеет меньше на конференции, на книги, но может вести докторов и спецкурсы. При этом в других странах это, две трети профессорской зарплаты, 6-10 там тысяч долларов в месяц. Когда здесь уходит профессор, он получает там 21. Даже если он зарабатывал, воровал, как хотите, я уж напрямую говорю, что бывает в вузах. Но дальше пенсия превращается бог знает во что. Поэтому этот отъезд может быть и социальным в том числе. Кроме того, вот весь последний этот год я занимался исследованием, ну, скажем так, своеобразных схем организации всероссийских школьных олимпиад, литература там и другие гуманитарные предметы. Ряд публикаций можете найти там на Регнуме и так далее. Типа, бывает ли допинг на олимпиадах по литературе? Это все есть, я открыто это говорю.
Вы сразу скажите, бывает?
Конечно. Вот, когда некоторые московские школьники вне Москвы пишут олимпиаду по приказу московского министра, например, то это же отсекает тех, кто может работать. Они разочаровываются уже в 8, 9, 10 классе. Вот когда это происходит. Это довольно серьезный разговор, который говорит о том, что если можно все равно купить олимпиаду и поступить, купить поступление или что-нибудь еще, поступить за деньги в какую-то важную школу, которая это обеспечит, то о каком знании мы вообще говорим?
Но это система, которая работает годы.
Да, она работает годы, и, значит, вот
и она... показала себя эффективной, получается?
В финансовом смысле для кого-то. Но, например, еще раз говорю, когда мы говорим, что зарплата, значит, ну, например, полная ставка профессора, там где-то 90 тысяч, там чем-то, да, с мелочью, две экономики по Москве, да, это?
Не, я так с вами, я как раз хотел поговорить об этом.
Нет, ну, нет, договорите. Просто, да, почему? Нам же объявили две экономики по региону.
Ну, вы знаете, вот, извините, ради бога, вы все правильно, и я соглашусь, очень во многом вы правильные вещи говорите. Понимаете, я можно назвать некоторые цифры. Скажем, профессор, который занимается приблизительно тем же,
да,
чем занимаюсь я,
как мы понимаем.
Чем занимаюсь я, скажем, в США в определенном уважаемом вузе, вилка от 250 до 280-300 тысяч долларов в год. Я хочу сказать, но мне даже страшно назвать цифру, вообще ставка профессора сегодня порядка 45 тысяч в месяц, и если бы я не был адвокатом, меня вообще не интересует, к счастью, те деньги, которые мне приходят на карточку, потому что я действующий адвокат, и с утра до ночи занимаюсь адвокатской практикой, кроме того. Вот, к сожалению, у нас не ценится написание книг. Вы знаете, сколько даже стоит по стоимости книги, скажем, в Европе, и мы, может, зайдем в любой книжный магазин и удивимся. Я, например, автор 12 учебников по праву, но мне даже страшно называть цифры, которые мне приходят из издательства. Вот, понимаете, у меня есть профессия, адвокат, я с утра до ночи этим занимаюсь, работаю, там, хожу.
А наука это для души.
А наука это для души. Но таких мечтателей, скажем, таких странных, как я, не так много. Вот, ну, будем ратовать за то, чтобы надеяться, что они будут появляться.
Янис Юксович собирается ратовать и надеяться. Леонид Катцеса, вы?
Я не надеюсь, я просто изначально знаю, сколько людей занимается репетиторством, какой существует рынок, имея некоторое отношение к ВАКу, написания диссертаций. Я представ... Люди живут. И гуманитарная профессия дает возможность работать. Те люди, которые могут руководить вузами и сдавать помещения, живут нормально. Те из них, кто хочет, чтобы их вуз жил, делятся с сотрудниками. Те, кто не хочет, не делятся. Там действует огромное количество денег, реально выделяемое.
То есть получается, что в том, чтобы функционировала система, как она функционирует, по сути, заинтересованы все?
Да нет.
А почему? Смотрите, все живут, репетиторство работает, кто-то сдает.
А ну... школа для чего? Подожди, в школу вбухиваются огромные деньги, и выясняется, что школа, школьная пятерка, я не помню сейчас, это, по-моему, 69, что ли, по ЕГЭ из 100. Когда в наш РГГУ, например, поступают люди на простой филфак, за который миллионы не будет, это не юриспруденция, ничего. Вот, и там около 300 баллов проходной, там 286. Простите, уже гарантированно, что школа этого не дала, если в школе это пятерка. Вот я спрашиваю просто тех, кто эти цифры придумывал. Тогда поставьте школьную пятерку, 82, и пусть 90 будет поступление. Вот о чем идет речь. Это системная произошла вещь при Ливанове, при нашем предыдущем герое, который напрямую был связан с вышеуказанной высшей школой экономики, которые там имели, по другим радиостанциям тоже были про это передачи, огромное количество денег ведь не идет там ни на преподавание. а на огромное количество каких-то консультационных центров, институтов, которые это создают. И они это создали под вот эту идеологию.
Скажите, но новая эта героиня, она что-то меняет?
Она сколько, во-первых, пробыла, во-вторых, насколько я понимаю, только сейчас снятые начальники управлений, поэтому им тоже надо войти.
Леонид Кацис, Янис Юкша, по поводу того, что, в принципе, для всех система работает. Ну, правда, про репетиторство сказали.
Ну, работает. Понимаем, мы понимаем, что лопатой можно землю копать, а можно по голове ударить. Что значит работает?
Это мнение адвоката?
Ну, да, в том числе. Я остаюсь вещдоком в определенной ситуации. Вот. Куда деться? Я просто хочу сказать, что, к сожалению, глубокому, все-таки, наверное, наши... профессорско-преподавательский состав живет, неважно. И, конечно, нужно озадачиться той проблемой, что это должны быть другие люди, может быть, или те, которые что-то умеют делать, они должны как-то быть вознаграждены.
Программа «Своя правда». С нами Леонид Кацис, Янис Юкша. О качестве образования в России говорим прямо сейчас. Новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». 31 марта в пятницу. Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости – адвокат и профессор Янис Юкша, филолог и профессор истории культуры Леонид Кацис. Мы обсуждаем уровень образования в Российской Федерации. Ну, после того, как социологи рассказали, каждый четвертый житель России считает, что солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. А об уровне образования мы говорим. Школа вообще ничего не дает, пишет 677-й. Это Дима Борисович. Уже давно не дает, потому что все поставлено на деньги. Если я даже за школу плачу 90 тысяч в год, за колледж плачу 90 тысяч в год, ребенок не ходит, но сдает все. Юрий пишет, посмотрите на нового министра образования. Она хоть слово об образовании говорит, она говорит о религии, о воспитании, о труде, но не об образовании. Ну, и Юстас полагает, что всерьез обсуждать вопрос опроса в ЦИОМа нельзя. Это же прикол, полагает он. Но с самого начала мы говорили о том, что оба участника дискуссии полагают, что люди скорее, что называется, по приколу отвечали, что Земля плоская и Солнце вращается вокруг Земли, хотя вопроса про плоскую Землю там не было. Да, я не
Юкша? Два слова хотел добавить. Вы знаете, не нужно проводить, мне кажется, никакого социологического исследования. Достаточно включить телевидение, самые первые каналы, и услышать там слова, там, вылаживает, открыть социальные сети, люди-то смотрят это все, понимаете, социальные сети, там в одном слове по 5 ошибок, уже там даже не по 2, это роскошь.
Янис Александрович, вот да. Тут тогда давайте, вы скажете.
Печальный, печальный.
И вы, Леонид Ильич, тогда скажите. Раз уж вы заговорили про социальные сети, оба вы в самом начале программы говорили, что падает уровень образования в последнее время. Но если мы зайдем в социальные сети, мы же понимаем, что люди, которым 60, они там пишут с теми же ошибками. Как это объяснить?
Ну, я не могу с этим согласиться. Все-таки в целом люди возрастные гораздо лучше образованы, нежели молодежь. Хотя и среди молодежи есть и звезды, и звездочки. Не проблема. То есть те, кто хочет, да, обрящет. Те, кто хочет учиться, учатся. Это на примере моей практики. Понимаете, всегда в группе есть те, которым не нужно ничего. И большая часть группы уже сегодня, это большая часть группы обычно, большая часть потока, которые действительно исправно ходят на лекции, задают кучу вопросов, говорят, нет, непременно, чтобы, там, скажем, вы давайте будем заниматься.
Кто-то получает знания, кто-то корочки.
Конечно, конечно. То
это
есть
известно.
Кто-то приходит за знаниями, и это очевидно.
И все-таки, Леонид Кацис, а с вашей точки зрения, ну вот, правда, социальные сети показывают, что люди были безграмотными и прежде, просто социальных сетей не было.
Понимаете, в чем дело? Значит, люди, которые за 60, они писали ручкой. Они компьютер освоили недавно, и очень многие их ошибки связаны с тем, что им просто плохо печатают. Дети – это совсем другое. Это наличие всяких там подонков, олбанского языка и так далее.
Об этом тоже, кстати, наши слушатели пишут, что у них фишка такая.
Во-первых, это фишка, но мы сейчас говорим не об этом. Меня как раз куда больше волнуют абсолютно циничные сети школьных учителей, организаторов вот этих самых олимпиад, которые просто цинично говорят о том, куда никого не пускают, можно прочесть в социальных сетях, быстро подавайте, а то места уже заняты. Вот это, куда серьезно? Меня не волнует эта грамотность, но в конце концов люди понимают, это коммуникация. Как только человек приходит на какую-то серьезную работу, посмотрите, вот зайдите просто в книжные магазины серьезные, типа там Фаланстера или какие-то подобные, да полно новых книг, и полно молодых, и историков, и каких-то еще. У меня дома, извиняюсь, нет телевизора. в принципе.
Да не извиняйтесь, так вот. Это даже принято хвастаться
нет,
этим теперь.
Нет, у меня нет времени на это. Мне в 5 строк хватает в интернете новостей, мне кто-то позвонил, я быстро проверил, и все. Меня нет в социальных сетях. Это принципиально. У меня есть социальные сети там у контор, где я работаю, посмотрел достаточно. И раз в неделю, не чаще. Поэтому вопрос такой. Если раньше люди стучали в домино, а сейчас сидят в социальных сетях, процент абсолютно тот же. Читают или не читают? Пишут или не пишут? Мой любимый пример – это, конечно, стихи.ру и проза.ру. Сотни тысяч людей пишут, и, судя по той графомании, которую они пишут, они читают всяких от Пушкина до Блока, Мандельштама и так далее.
То есть они и читают.
Да. Вот я вам хотел привести как раз пример, когда социологический опрос показал удивительный процесс мимо воли организаторов. Левада-центр по случаю Дня поэзии в марте прошлого года, ровно год назад, проводил опрос насчет 150 главных русских поэтов. И вопрос в итоге, ответ там попали 20 с чем-то. И в марте, то есть после января, когда государство проводило дикий юбилей Мандельштама, совершенно чудовищный, с авангардными фильмами по Первому каналу, какими-то концертами по культуре, абсолютным рекордным идиотизмом мандельштамовскими.
Откуда вы знаете, что там по телевизору происходит? У вас же нет телевизора.
Культура есть, я раз в месяц просматриваю. Нету. Все вывешивается, все, что надо. Новости вывешены, про гашение и всякие концерты можно рецензии прочесть. Нет, это же не значит, что я тратил время. «Эхо Москвы», пожалуйста, записывал трансляцию, так пожалуйста. Так вот, я сейчас что имею в виду? Был задан вопрос насчет лучших русских поэтов. Значит, Пушкин там был первый, там Есенин с Высоцким где-то, а дальше начинается интересное, не массовое. Дальше выясняется, что Блок там 12, Фет, Тютчев, интересно, 5-6, Гумилев там Ахматова и кто-то, значит, там 2-2,5, Пастернак с трудом 1,5, а юбиляр не попал вообще. А теперь задаем себе вопрос. Если он продолжает традицию Тютчева и Фета, и он не попадает сюда, это просто значит, что в школе проходит только раннюю, и чаще всего не успевают пройти. И вдруг оказывается, что эффект телевизора нулевой. Эффект юбилея вот этого вот позорища, а тоже нулевой. Потому что оказывается, что механизмы, мы не очень понимаем общественно, этого воздействия. В то же время книги выходят, значит, их покупают. Тиражи достаточные его. И собраний сочинений, и сборников. Вот очень интересный обратный эффект. Вот это был правильно задан вопрос. Не вопрос, кто вертится вокруг кого. Конечно, люди начнут отвечать шуточно. А когда есть у вас выбор? И вот так дальше садитесь и анализируйте соцопрос не с точки зрения конспирологии общества, а с точки зрения, простите, вот филологии, как я сейчас сказал, с точки зрения того, что проходит в школе, с точки зрения того, что филологические факультеты объединены журналистикой и экономикой в провинции. Вот с этой точки зрения.
И все-таки нас возвращают к попытке сравнения образованности общества сейчас и, скажем, 30 или 40 лет назад. Юра Каменков пишет, подождите, если сейчас намного хуже, чем было, а кто воду заряжал на сеансах Кашпировского? Кто деньги в МММ нес?
Ну, мошенники были всегда, и вы удивитесь.
Ну, тогда это было массово.
Вы знаете...
Правда, телевизор.
Простите, это перестройка.
Да, да, да. Просто те люди, которые были мошенниками на определенном этапе в 90-е, прекратили им быть. На некоторое время, по крайней мере. Вот, стали очень уважаемыми людьми. Я хочу сказать, что можно долго рассуждать на эту тему. В целом образовательный уровень, конечно, значительно ниже на сегодняшний день. Есть разные тенденции. Видно, много людей стали интересоваться все-таки образованием, самообразованием, если хотите. Почему? Потому что, ну, если мы возьмем сегодняшние вузы, количество часов так называемого самообразования растет, количество аудиторных часов падает, никуда не деться, люди начинают самообразовываться. Но, к сожалению, глубокому, я еще раз говорю, в этой вот тотальной мясорубке выживай как хочешь, и если у тебя там нет денег, опять не подходи к образованию и так далее. Ну, скажем так, не всегда... выживут лучшие, к сожалению, глубокому. И это в том числе будет влиять дальше на нашу науку, на, так сказать, количество людей, которые могут что-то действительно делать. Но это падение во всем мире. Но хотя бы, вот вы знаете, можно сегодня Нобелевский комитет вспомнить, и то те премии, которые они дают, и что это за люди. Если недавно действительно это были совершенно очевидные, уважаемые люди, ученые, люди, которые с высоким социальным значимостью, то сегодня это даже, мне кажется, стыдно быть уже вот сегодняшним Нобелевским лауреатом с точки зрения присужденной премии. Это просто
сейчас, может быть, даже, можно даже дальше пойти, может быть, стыдно быть образованным. Смотрите, что пишет нам Юра Каменков.
Не-не-не, образованный,
но это разные вещи. Я говорю вам, я иду дальше. Юра Каменков пишет, нет смысла читать художественную литературу, человек слишком мало времени живет на Земле, чтобы на это тратить время. И это не все.
Это несчастье.
008 пишет, подождите, купить-продать сможет любой, забивать себе голову ненужной информацией, которая никогда не пригодится, зачем это нужно?
Вы знаете, я не сьюкшу, каждый опять. Вечер перед сном в обязательном порядке читаю. Причем мне такое есть свойство. Я не читаю одну книгу, я читаю сразу несколько. Я читаю классика, я перечитываю классиков, я перечитываю многие вещи. У меня там одновременно лежит и Толстой, причем не только Лев, а Алексей.
Вот, Алекс Инжиниринг пишет про литературу 100%. Да, зачем ее читать?
Да. Действительно незачем. Ему уже точно. Значит, но понимаете, в чем дело? Для того, чтобы мысли, а не действовать, не ехать по навигатору и наслаждаться иногда городом, по которому двигаешься, конечно, нужно определенное, скажем так, мировоззрение, определенное ощущение, так сказать, действительности. И человек, который начинает действовать как робот, как биоробот, которому нужно, извините меня, сходить там в туалет или положить внутрь себя что-нибудь и сделать туловище удобно, конечно, наверное, ему не до чтения.
Янис Юкша, Леонид Кацис, объясни, что вы думаете по поводу того, что это бесполезная информация?
Знаете, я думаю, что надо задуматься о таких фейковых явлениях, как, например, вот Дмитрий Быков. Вот кто это 100 лекций о 100 писателях слушает? Им, они правда, эти люди, которые его слушают, знают 100 имен русских и зарубежных писателей?
Ну, они же туда приходят, они, вот, наверное, платят,
да,
деньги.
Да-да-да, вот возникает вопрос. Так вроде полное отсутствие интереса к литературе. Вот есть социологический феномен. Книга этого господина про Пастернака вышла 5 или 6, даже нет, там больше тиражами, там что-то 13 уже я видел, по 5 тысяч, 65. А собрание сочинений поэта, причем сверхполное, ну оно не полное, но максимально полное на сегодня, там 3 тысячи не могут продать. Вот мне интересно, кто ходит на это, что это? Что это за такой феномен?
Дальше, это мода определенная, я сразу. Мода.
Нет, во-первых, мода, во-вторых, зачем нужно все, когда нужно...
Смотрите, а кто ходит на гражданина-поэта, плевать на политическое содержание? Но это всегда некая пародия. Они знают ее основу. Да. Значит, престижность какая-то. Нет, ясно, что все это впустую. Не обсуждается. Вот, что все это говорение...
Юрий вам пишет, потому что людям интересны мысли Быкова, вот и все.
Да нет, нет, так они же на нулях. И они же не знают, интересна же мысль о том, о чем ты знаешь.
Вот Юстас пишет, он сам по себе интересен.
Он артист? Он кто? Почему он рассказывает о писателях, я специально говорю, о русских писателях?
Он вам, лектор.
Вы от него впервые узнали об этих писателях? Тогда меня ваш вопрос не интересует. Если вы этих писателей знаете, то вам интересно его слушать? Как только находишь человека, который что-то читал, пожимают плечами. Как только вот от него узнают, прекрасно. Так вот, разница состоит в том, что когда, вспомните, 10-12 лет назад...
Дима Гармонист, да, пишет, это же так удобно, узнал основной про писателя. И в любом обществе сходишь за интеллектуала.
Зашите 5 копеек вставить. Да, это я, когда человек приходит на концерт классической музыки, но он приходит не слушать музыку, а посмотреть на конферансье. Понимаете, ну вот что-то
было
вот
такое,
так.
Время уже покойное, вот это конферансье, так. Да.
Вот сегодня это, я считаю, вот некие такие похожие потоки.
Но это положительный пример того, ну, что да, все-таки книга, наука, да, что-то такое представляет интерес.
Игнат пишет, эрудиция и интеллект – это две большие разницы. Можно быть ходячей библиотекой, при этом ни к чему не пригодным, безинициативным и бесполезным с точки зрения общества. И там же еще где-то...
Я бы Игнату ответил, что произносить банальности не надо.
Это Леонид Кацис, но так написал Игнат.
Нет, но это ничего не значит. Сейчас... Откуда он знает, что такое образованность и что такое интеллектуальность?
Смотрите... А что такое полезность обществу? Вообще вопрос очень тонкий. Да.
Вы не дослушали,
Ван
что
Гог,
написал Игнат.
Ван Гог, который продал за свою жизнь всего одну картину, я подчеркиваю.
Вы не дослушали, что написал Игнат. Он пишет, что советская система образования готовила эрудитов, западная система – интеллектуалов, а эрудиты сейчас, в век информационных технологий, просто бесполезны. Вот и проблема.
Ничего подобного.
Это Леонид Кацис.
Должен сразу сказать, что в тех странах, которые себя минимально уважают, например, в Германии, появились 10- и 20-летние гранты. Нельзя за грант на год, полтора-два, даже если ты гений, создать этимологический словарь древнего языка. Нельзя серьезные раскопки провести. И вот там, а это все тихо, шума не будет, это происходит в университетской среде, это компании это делают. И все совершенно спокойно. Кстати, посмотрите, вот объясните мне, чего народ повалил на Серова с Айвазовским?
А чего, у вас есть объяснение? Ну, у многих нет ответа.
Ну, в общем, оно, конечно, есть. Была создана правильная информационная, как бы, среда.
Было модно, да.
Так, а почему на другие выставки не ходят? В чем мода?
Ну, потому что нельзя же рекламировать все выставки.
Нет, дело же не в этом. Рекламируется музей и некая интеллектуальная жизнь. Я хожу на выставки, я читаю книги, а не я читаю книгу и слушаю Быкова или Айвазовского.
И вопрос такой, а был ты на выставке Айвазовского?
Дима Гармонист напоминает нам даже одну песню, водил меня Серега на выставку Ван Гога. 7373948, телефон прямого эфира. Господа, наши слушатели к нам присоединяются, попрошу вас надеть наушники. 7373948, слушаем. Вас, добрый вечер.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Видите ли, у меня муж долгое время преподавал в высшей школе. И когда это в начале 90-х, как только стали появляться платные факультеты, был очень удивлен. Когда он эти платные деньги, они требовали, чтобы им давали знания. А тут они требуют, чтобы за эти деньги им просто поставили отметку. Это первое. Во-вторых, посмотрите, сколько развелось этих разных институтов, которые называют себя университетами, академиями, как хотят. Но не может быть такого количества высших образовательных учебных заведений. Не может быть такого количества людей с дипломами, действительно обученных. У нас заканчивают юрфак, не знают, какой основной закон в государстве нашем. Никто не назвал Конституцию. И посмотрите, что творится с Академией наук, с Академией наук нашей. Сран. И с этим несчастным, прости господи, Фано. И Академию лихорадит, и Фано лихорадит, и сейчас опять начинается все по новой. Это уж какая будет реформа? Пятая, наверное.
Спасибо.
Знаете, вам...
Это Янис Юкша.
Да, выцарапают глаза определенные так называемые либеральные лидеры, которые считают, что они самые интеллектуальные, самые элитные, они все знают, как надо делать, и в том числе здесь называлось небезызвестный вуз. В общем, короче говоря, вот, наверное, кто сегодня, к сожалению, глубокому музыку, так сказать, проигрывает, таковые и результаты прослушивания.
А Юстас параллельно пишет, вот Анна сказала, никто не сказал про Конституцию, когда их спросили про основной закон. А Юстас, я уж не знаю, теперь он шутит таким образом или действительно говорит...
Ну, Юстас-то знает.
А он пишет, основной закон Божий у нас в государстве.
Нет, Юстас нет, пишет не в центр, или он знает?
Не знаю.
Он Алексу, Алексу. Юстас Алексу.
Юстас нам пишет, а не Алексу в данном случае. Путин был на выставке, вот почему все туда пришли. Полагает 493-й, 812-й пишет, просто из-за кризиса билет на самолет слишком дорог, поэтому люди на выставке пошли.
Билеты,
им деваться некуда.
Билеты в Феодосию сильно дешевле сейчас.
А еще есть поезда, я подскажу. Туда же,
например. Ну, вы знаете, сейчас часто на самолете дешевле, чем на поезде.
Точно.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, это Мигель Мавини. Алло, слышно меня?
Да, мы слушаем вас.
По поводу уровня образования снизился практически к нулю. Вот смотрите, мне 46 лет. Последние 15 я занимаю руководящие должности. И принимаю людей на работу, провожу собеседования. Это не какие там продавцы, грузчики, это подавляющее большинство с высшим образованием. И когда прошли резюме, там какие-то общие вопросы, я задаю банальный вопрос по школьной программе. Сколько на Земле океанов... континентов, там, в каком году отменили крепостное право, Великое Отечественное. Ну, вот, вот такие, кто написал «Война и мир».
А зачем вы это делаете?
Я это делаю для того, чтобы снять кругозор и вообще уровень образования человека. Мало кто отвечает на такие банальные вопросы.
Ну, грубо говоря, этот человек потом должен будет какую функцию выполнять?
Это менеджеры, управленцы, закупщики, продавцы.
То есть люди с высшим образованием, как правило?
Я сказал это, что они с высшим образованием.
Все, это понятно. А, ну что, Янис Юкша, вот да. Ну, многие же принимают на работу и понимают, что да, так.
Да, так. Вы знаете, конечно, все у нас могут назвать определенные бренды мобильных телефонов, и не все, видите, знают, кто написал «Войну и мир». Но, к сожалению, глубокому, вот я хочу буквально две минуты объяснить следующее. В 90-е годы, к сожалению, глубокому, когда тотально рушилось наше образование, и люди просто не знали, что им делать, я имею в виду преподавательский состав, они бедствовали, нищенствовали, разбегались студенты из вузов, создавались какие-то вузы, куда студенты-то не ходили, они просто в конце заходили и получали дипломы.
Ну, Анна как
за
раз
деньги.
Говорила
да,
об
все
этом,
так
да.
Это и есть. Так вот, в этой... Эти люди, им сейчас за 30, и они начинают занимать значимые посты в этой жизни, на этой социальной лестнице. И, к сожалению, глубокому, то, что часто они делают, оторопь берет. Конечно, это яма, это провал, но на сегодняшний день, с моей точки зрения, ситуация потихоньку, очень медленно, просто вот капелюшно все-таки меняется к лучшему, скажем так, оттолкнулись от дна, и вроде в него не постучали даже, и все-таки проявляются люди, интерес к образовательному уровню, поэтому надежда есть.
А, Леонид Кацис, во-первых, скажите коротко, надежда есть? А дна оттолкнулись, как говорит Янис Юкушин?
Честно говоря, дна-то не было. Выходили книги, встречались люди, ездили на конференции. Вопрос, в общество это выходит
но
или
же,
нет?
Но просто наше дно очень высокое, понимаете? Уровень настолько был, средняя температура по больнице
мы
была так высока.
Мы такие были клёвые.
Ну, да, так и есть, это правда.
Господа, смотрите, сколько людей написали тут же, что это очень неправильно спрашивать людей, которых берешь на менеджера, о том, когда отменили крепостное право. Зачем? Как вы можете? Ну, подождите, вы же должны знать о человеке хоть что-нибудь.
Ну, я тоже не помню. Между 1761 и 1761.
Нет, ну, вы-то хотя бы это помните. Но насколько, с вашей точки зрения, справедливо, когда люди пытаются это задавать как вопрос?
Войну и мир-то.
Абсолютно нормально.
Про это никто не знает.
Нормальный вопрос. Во-первых, я хочу знать общий интеллектуальный уровень того, с кем я
зачем
работаю.
Зачем водителю философия, зачем столько на ней пишет 812-й? Потом,
водителя
на собеседовании и так мандраж, я сосредоточен на чем-то профессиональном.
Водители берут на должность водителя, а ни в коем случае не в профессиональный какой-то серьезный офис.
Нет, ну слушайте, ну хочется же узнать, а водитель-то он вообще, то есть помимо того, что
нам
он умеет...
другие вопросы надо задавать.
Вы знаете что, здесь скорее так надо спрашивать. Это правильный вопрос, если я должен знать, я этого человека беру на первый уровень, и можно ли его дальше продвигать? Это сразу формирует ожидание, карьеру дальнейшую. Если это серьезный менеджер большого, ну, приличного уровня, ничего страшного задать этот вопрос нет.
Тогда Кузьмич пишет, вот я не читаю прозу, мне неинтересна поэзия, но я в своей деятельности, это его утверждение, в своей деятельности да, я профессионал. Получается, я тогда неграмотный? Но я же не читаю ничего.
Недостаточно культурного уровня в своей деятельности считает себя профессионалом. Мы признаем его право считать себя профессионалом.
Вы знаете, я считаю, что если мы возьмем возможность возведения зданий, то в этом процессе участвуют разные люди. С одной стороны, это архитектор, с другой стороны, это плиточники. Плиточник может быть тоже очень грамотный. Ну, наверное, он будет класть плитку. Архитектор с полетом мысли, фантазии, он создаст то великолепное здание, где плиточник положит плитку. И плиточник не создаст здание. А архитектор всегда сможет положить плитку.
Мы начали с того, что каждый четвертый житель России считает, что Солнце вращается вокруг Земли. Это статистические данные. В это не очень верят собравшиеся, в это не очень верят наши слушатели. Но собравшиеся довольно четко сказали, что уровень образованности гражданина или уровень образованности общества снизился в последнее время. Это так, Леонид Кацис?
В среднем, да, но должен сказать, что сейчас просто кончилась еще одна эпоха. Посмотрите, снова начинают появляться детские книги, и даже в блаженной Америке к продаже нормальных книг начинает опять обгонять электронную. Это общий провал.
Но уровень образованности общества снижается.
Я не могу это определить.
Давайте поставим это на голосование. Уровень образованности нашего общества снижается. 134-21-35. Это не так. Вы считаете, что вот как люди были безграмотные, так и они остались безграмотными. Нельзя говорить о том, что уровень образованности общества ниже, чем прежде. 134-21-36. Голосование уже идет. Янис Юкша, а что вы скажете?
Я уже сказал, в принципе, что на сегодняшний день есть тенденция как бы повышения уровня, но, к сожалению, глубокому за эти... Ведь новые люди абсолютно не просто родились, а они здесь жили, образовывались и так далее. С момента этих явлений перестроечных прошло-то более уже 20 лет, как, почти 30 скоро будет. И это совершенно другое поколение, другие люди, по-другому думающие. Я не хотел бы их оценивать. Среди них есть очень много талантливых, умных и даже образованных. Но если мы возьмем среднюю температуру по больнице, конечно, уровень относительно, скажем, людей, которые получали образование в 80-е годы и в 90-е, и в начале 2000-х, конечно, разные, скажем прямо, разные.
Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юрий, здравствуйте, уважаемые. уважаемые профессора, директор совхоза. Ну, вот все говорят, падает уровень образования, а у меня наоборот. У меня получается, что никак не могу найти обычных механизаторов. Все, кто приходит, все с дипломами.
Да-да-да, я хотел сказать, что все с высшим образованием, видимо, пришли.
Ну, а что, с высшим образованием они механизаторами не могут, что ли?
Ну, они такие же с высшим образованием, как механизаторы, видимо, их нужно учить.
Нет, нет механизаторского высшего образования.
Не, я шучу, я пошутил, ну что вы.
Ну, как вы говорили, класть плитку, да, на трактор они сесть не смогут.
Понятно, спасибо. У нас в Мосгортрансе, пишет Андрей, работает водитель автобуса, который знает два языка, английский и французский. У него высшее образование, ему 28 лет. Так что люди с высшим образованием могут работать и не по профилю.
Могут.
Не по профилю диплома. А 134-21-35 уровень образования или уровень образованности общества за последние годы упал. 134-21-35.
Я, кстати, тоже
это
не по профилю работаю.
134-21-36.
Могу вам сознаться, у меня первое инженерное образование. Инженер. Вот, а второй я уже МГУ закончил, юрфак, то есть юрист.
Зато много народу знают иностранные языки. Сразу несколько человек нам об этом написали. Янис Юкш и Леонид Кацис были в программе «Своя правда». И вот результаты голосования очень коротко. 87% полагают, что уровень образованности общества упал. 13% с этим не согласны. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо, спасибо вам.